Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
Именно так. Работаем в прямом эфире в студии Кирилл Гришин и Евгений Майструк. Продолжаем анализировать главное из...
Ты в следующий раз 5-литровую бутылку еще принесешь.
16-й пресс-конференции Владимира Путина. Вместе с экспертом, с нами на связи политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Игорь Владимирович, мы вас приветствуем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь Владимирович.
Рады вас слышать. Евгений.
Да, но у нас на самом деле в этой части программы несколько вопросов. Они касаются, по большей части, международных аспектов.
Давайте начнем с того, что я не до конца понял. Я вот люблю с господином Шатровым обсуждать то, что я не понял, чтобы мне объяснили, собственно. Потому что речь идет, вот речь шла на пресс-конференции, о том, что... то в российские выборы 2021 года будут пытаться вмешаться извне. И вот где эта цитата? Потому что... Подожди, ты говоришь. Короче, Путин сказал о том, что будут вмешиваться в выборы, постоянно это делают. Ну, если большинство граждан страны осознает, что это внешнее вмешательство, то тогда, в общем, мы спокойно пройдем через этот период. И у меня, конечно же, сразу возникает вопрос. Вот, Игорь Владимирович, на ваш взгляд, что большинство страны действительно вот осознает... Вот мне вот очень сложно понять, где вмешательство, где не вмешательство, когда я прихожу в среднюю школу голосовать на выборах, на участках.
Ну, я думаю, речь ведь идет о чем? О том, чьи интересы отстаивают те или иные политики, чьи интересы они отстаивают в своей ежедневной, повседневной работе. На кого они работают, грубо говоря? Вот там ведь не зря сегодня речь шла о берлинском пациенте, да? Когда Владимир Владимирович, в общем-то, подтвердил очевидное, вот этот вот слив про сотрудников ФСБ, которые вроде бы там сопровождали известного блогера, да, но ведь речь идет о том, что раз эта информация появилась, значит, за этим чудесным блогером присматривают чьи-то другие спецслужбы, и значит, этот чудесный блогер, является, в общем-то, представителем интересов явно другого государства. С чего вообще вы часто наблюдали, да, людей, специальные службы, которые в другом государстве контролировали деятельность того или иного человека, если это не был, или пытались контролировать, если это не был, например, там президент. Но следить за российским президентом — это логика какая-то. В этом есть пытаться следить, разведданные добывать. А следить за неким блогером или там сопровождать и вычислять, кто же из российских правоохранителей сопровождает там этого человека или рядом находился. Это же странно. Значит, этого человека вели, готовили для чего-то. Я думаю, что это прямой намек даже вот на данного персонажа.
Mm-hmm. То есть попытки, возможно, будут, исключать их нельзя. А как на самом деле они могут повлиять на те или иные расклады в России?
Ну как? Нет, повлиять они могут, если большинство... Только в том случае, если большинство национально ориентированных политиков, будут ли они оппозиционерами, там, будут ли они представителями нынешней партии власти, не сгруппируются, не соберутся и не допустят, не сделают этого и допустят каких-то иностранных, скажем так, агентов до каких-то серьезных позиций в российской политике. В этом случае, да, это возможно. Да, действительно, в российской политике присутствуют такие люди, которые явно работают не на Россию. Это мы наблюдаем. И вот сегодняшний пример, о котором я упомянул, он как раз яркое свидетельство того, что это данность, обыденность, реальность.
Когда сегодня российский президент отвечал на один из вопросов, рассказал о своем видении вот этой вот грани между свободой слова и оскорблением чувств верующих. Ну, понятно, все обратили внимание, я так понимаю, на вот этот жуткий, да, на это жуткое парижское убийство. И сегодня президент сказал, что вот эта ответная реакция не должна быть агрессивной. То есть, типа, одно дело свободное слово, там, свобода самовыражения, но и агрессивная реакция со стороны верующих не должна быть. Как вы думаете, насколько именно наше общество, не европейское, вот наше общество, мне интересно, далека от неагрессивной реакции в ответ на, ну да, иногда вот, вот такие вот оскорбления нелицеприятные, которые мы, конечно, никоим образом не поддерживаем?
Я даже поддержу президента, поддержу его, как бы, пытаясь подобрать другое слово. Соразмерная она должна быть, ну, как в любом преступлении, например. Да? В отношении тебя совершили преступление, ну, не знаю, там набросились на тебя с камнем, вряд ли, ну, не знаю, вряд ли надо стрелять в этого человека из пистолета, да, вот. Ну, хотя, конечно, и камень может быть такой, что убьет. Так вот, соразмерность — это естественно, и здесь не связано это ни с какими там даже религиозными убеждениями, которые не позволяют убивать другого человека, а просто это связано с Уголовным кодексом. То есть преступление, да, преступление, нарушение прав верующих, оскорбление чувств, точнее, верующих. Ну, в России это преступление, в Европе, видите, получается, нет. Понимаете, что, чем Россия отличается? Ну, тем, что действительно у нас представители других конфессий не приезжие. Это наши граждане в массе своей. Нет, есть и приезжие, да, но они приезжают в страну, где другие конфессии являются такими же традиционными. Для нас четыре конфессии являются традиционными, как мы знаем. Да? Христианство, православие, в смысле ислам, буддизм и иудаизм. И это наши конфессии, с которыми мы живем века. И, соответственно, вот эти отношения, да, между конфессиями, они сложились тоже исторически. Мне тоже запомнилось то, как Путин вспоминал там про преследование, например, тех же священников в годы советские, да, но не преследование по религиозному, в принципе, по убеждениям. Так вот, когда были преследования представителей культа различных религий, это даже, мне кажется, сплотило больше вот священников, мул и других представителей культа других, других религий, чем сделало их антагонистами. Они были все одни в одной лодке, их всех преследовали. Поэтому действительно Россия, вот это вот противоречие религиозное, она каким-то образом, ну, пережила в очень давние, наверное, глубокие исторические времена, и уже много сот лет наши конфессии сосуществуют. Поэтому в России, мне кажется, среди индивидуумов такое возможно, но общество не принимает вот это вот конфессиональные войны, что ли, межконфессиональные, наше общество не принимает и не приемлет.
Ну, что касается войн, да, Нагорный Карабах, вновь горячая точка в уходящем году, и Владимир Путин сегодня заявил, что этот регион с позиции международного права является частью Азербайджана, при этом заметил, говоря о статусе, что сейчас Нагорный Карабах, статус должен быть неизменным, а вопрос его определения нужно решать в будущем. Насколько исчерпывающим ответ, который иллюстрирует позицию Москвы?
Иллюстрирует позицию на данный момент. То есть изменился статус-кво. Естественно, этот статус-кво, зафиксированный с помощью России в результате соглашения, ну, скажем так, о перемирии, да, наверное, вопрос же не решен до конца. Этот статус-кво, он и является нынешней реальностью. То есть да, вот сейчас должно быть так. Далее, Владимир Владимирович действительно объяснил позицию России с точки зрения международного права. Ведь если бы действительно, он не зря напомнил о том, что Армения не признала Нагорный Карабах, независимость Нагорного Карабаха, ведь если бы это произошло, то вот если верно толковать нормы международного права, по большому счету, это государство, Нагорный Карабах, можно было бы назвать частично признанным. И отношение него, любые действия других государств можно было бы уже рассматривать иначе. Да? Да, понятно, что тогда бы Армения действительно заняла определенную позицию в отношениях с Азербайджаном, но а сейчас у нее позиция разве не определенная? Идет война за территорию другого субъекта, там, да, непризнанного, но тем не менее желающего стать субъектом международного права. Роль и место Армении здесь вообще очень странным образом описывается, а что делает там Армения. Россия – миротворцы, Азербайджан воюет за свою территорию. Армения что делает на чужой территории, на территории действительно Азербайджана? Армения, кстати, никогда не отказывалась, только не собиралась это явно делать и воспитала свое общество в таком духе за последние десятилетия. Никогда не отказывалась от того, что 7 районов, например, вокруг Карабаха являются территорией Азербайджана, но при этом отдавала их с большой неохотой. Мне, кстати, в данном случае хочется иногда попенять российским журналистам, которые вот поддавшись на этой волне регулярно, когда сейчас проводят репортажи с территории, вот, где работают российские миротворцы, называют Карабахом вот эти районы. Никогда они не были и не считались Карабахом, и никто их не называл. Есть территория Нагорного Карабаха, и есть 7 районов, 3 из которых, там 3,5, будем так говорить, Азербайджан вернул в ходе боевых действий, а 3 там района с половиной Армения вернула добровольно-принудительно в результате вот этого мирного соглашения. Поэтому позиция России, мне кажется, очень четко и вообще было описано Владимиром Владимировичем, и вообще все те месседжи, которые направлялись международному сообществу, это касалось и ответа на вопрос журналиста НТВ и на вопрос журналиста BBC, они были такие четкие, разжеванные.
Четкие, разжеванные. На этом мы остановимся. Да. Спасибо,
Игорь Владимирович. Вам, Игорь Владимирович.
Игорь Шатров, политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Мы анализировали большую 16-ю пресс-конференцию Владимира Путина вместе с моим коллегой Евгением Майструком.
Было дело.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».